Молитва служителя Господня. Непрестанно молитесь. 1 Фессалоникийцам 5:17. Истинный служитель Божий должен отличаться особым даром молитвы. Он должен молиться больше, чем простой христианин, иначе он окажется негодным для служения, которое принял на себя. Было бы ужасным противоречием, говорит известный богослов, если бы какой-нибудь служитель оказался высоким по своему званию и в то же время низким по состоянию души своей, первым по общественному положению и последним по своей жизни. Если служитель верен Господу и постоянен в молитве, то его молитвенное настроение должно непременно отразиться и на всех его действиях. Он должен всеми силами стремиться к тому, чтобы его домашняя молитва могла служить примером для всей церкви. Если огонь веры тускло горит в других домах, то в доме избранного служителя Божия он должен всегда гореть пламенно, неугасимо. Служитель Божий должен молиться непрестанно, и во время исполнения им своих обязанностей, и в свободное время. Всегда должен он устремлять свои взоры к небесам. Это вовсе не означает, что он постоянно должен стоять на коленях, но молитва постоянно должна быть в его душе. Если он искренне предан своему долгу, то ничего не будет делать, ни есть, ни пить, ни отдыхать, ни ложиться вечером, ни вставать утром без того, чтобы из глубины своего сердца не обращаться к Господу. Так или иначе, молитва должна быть непрестанна в его душе. Да и кому же, как не христианскому служителю, следует более всех исполнять заповедь «Непрестанно молитесь». Ведь у него столько особых искушений, столько трудностей и скорбей всякого рода. Он должен постоянно быть на страже. Ему необходимо более благодати и милости Божьей, чем остальным. И если поймет это слуга Христа, то он непрестанно будет устремляться с молитвой к Всесильному, будет постоянно возводить очи свои горам, откуда придет помощь. Один служитель писал своему близкому другу: «Случается, что я теряю присутствие духа и чувствую себя, как беспомощный птенец, вынутый из гнезда. И я не в состоянии успокоиться до тех пор, пока снова не обращусь к Господу. По милости Божией могу сказать, всем сердцем стремлюсь к Тебе, Господи. Цель и блаженство моей жизни в Тебе. К этому должна быть направлена и наша жизнь». Если же мы пренебрегаем молитвой, то нас остается только пожалеть. Если мы, будучи призваны пасти большое или малое стадо Христово, ослабеваем в молитве, тогда страдаем не только мы, но и веренные нам христиане. Кроме того, мы окажемся очень виновными в будущем. Придет день, который покроет нас стыдом и позором. 1 Коринфянам 3:12 по 15 стих. Вряд ли нужно много говорить о великом значении личной молитвы в жизни работника на духовной ниве, но тем не менее трудно воздержаться от этого. Благодать Божия неоценимо дорога для нас, и чем ближе мы будем к Господу, тем успешнее выполним веренное нам служение. Из всех средств, дарованных нам Богом, нет более могущественного, чем молитва. Наше образование не сравнится с тем духовным развитием, которое мы можем получить в молитвенном общении с Господом. Мы возрастаем, делаемся могущественными и все преодолеваем нашей сердечной молитвой. Наши молитвы являются лучшими помощниками уже тогда, когда мы еще только думаем о нашей проповеди. В то время, когда другие еще отыскивают, подобно Исаву, свою дичь, мы с помощью молитвы уже найдем прекрасно приготовленное кушанье и будем в состоянии правдиво повторить слово Иакова. «Господь Бог послал мне» – Бытие 27:20. Мы будем хорошо писать, если все слова наши будут исходить из сердца, молитвенно обращенного Господу. Мы будем хорошо говорить, если на коленях в горячей молитве и спросим у Него материал для наших проповедей. Молитва научит нас многому и поможет нам избрать должное. Она очистит наше внутреннее око и сделает нас способными познавать истину во свете благодати Божией. Ключом молитвы откроем мы сокровищницу текстов Священного Писания. Подобно тому, как открылся пророку Даниилу смысл Писания, когда стоял он на молитве перед Богом. Деяния апостолов 9, с 5 по 27 стихи. Сколь многому научился апостол Петр, молясь на крыше дома. Деяния 10, с 9 по 16 стихи. Наша сердечная комната есть лучшее место для нашего образования. Толкователи Библии, несомненно, хорошие учителя. Но Иисус Христос несравненно лучше. В молитве мы непосредственно обращаемся к Нему и умоляем Ему помочь нам. Великое дело – молитвенно вникнуть в дух текста Священного Писания и житься с ним. Молитва снабжает нас рычагом, посредством которого мы можем открывать великие истины. Многие изумляются, каким образом могли некоторые богословы достичь столь глубокого разумения великих тайн христианского вероучения. Разве не молитва произвела это чудо? Горячая надежда на Бога обращает тьму в свет. Постоянная, настойчивая молитва приподнимает перед нами таинственную завесу и дает нам возможность заглянуть в глубину тайн Творца. Из этого источника, как из скалы под ударами Моисеева жезла, истекают перед нашими глазами потоки глубоких мыслей. Лучшие и достойнейшие проповедники всегда считали молитву самой существенной частью приготовления к проповеди. Об одном служителе рассказывает следующее. Заботясь о том, чтобы передать на богослужении своим слушателям то, что с таким трудом было выработано им самим, он никогда не выступал с проповедью без предварительного серьезного размышления и молитвы. Он весь был преисполнен любви Господу. Его проповедь была верной передачей прочувствованных и действительно пережитых им впечатлений. Всякое дело начиналось у него с обязательного приготовления, прежде всего самого себя, своей души. Молитва поддерживает нас и при произнесении нашей проповеди. Ничто не может так хорошо настроить нас на поучение других, как беседа с Богом. Никто не в состоянии так поучать по знанию истины, как тот, кто вымолит ее себе у Бога. Об известном проповеднике рассказывает, что он изливал все свое сердце в проповеди и молитве. Его молитвы и увещевания были столь искренне, жизненны и полны такого святого рвения, что всецело покоряли слушателей. Он буквально истаивал в любви к ним, так что смягчались и растворялись даже самые черствые сердца. Никогда не обладал бы он этой мощной силой растворять сердца, если бы его собственная душа не была горячим молитвенным общением с воскресшим Господом. Захватывающее, поражающее душу слово, в котором нет ничего притворного, но только искреннее чувство, может быть лишь следствием молитвы. Никакое красноречие не может сравниться с красноречием сердца, и ни в какой школе нельзя научиться тому, как только у подножия креста Христова. Молитва, может быть, не сделает нас красноречивыми по человеческому понятию, но она даст нам красноречие для передачи истины, потому что будем мы говорить от сердца. А разве это не наилучшее красноречие? Молитва низводит небесный огонь на наше жертвоприношение, и этим показывает, что наша жертва приятна Господу. И после проповеди необходима молитва. Иначе в чем найдет успокоение добросовестный, благочестивый проповедник? Чем можем мы облегчить свою душу, как не горячей молитвой? Чем можем утешиться в наших неудачах, как не нашими воздыханиями пред Господом? Если мы не в силах победить немощи наших собратьев, то постараемся, по крайней мере, умолять Господа о них. Если мы не в силах убедить наших слушателей в необходимости спасения, то мы можем оплакать их грехи и умолять Господа помочь им. Как пророк Иеремия, мы можем сказать: «Если же вы не послушаетесь его, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах». Иеремия 13:17. Господь внемлет горячей мольбе и своевременно пошлет успех усердному служителю. Существует тесная связь между молитвенными подвигами и успехом дела. «А чего так скоро всходят твои семена?» — спросил один садовник другого. «От того, что я их размягчаю», — был ответ. Мы должны размягчать наши наставления добрыми делами, и тогда с радостным изумлением мы увидим, как быстро они будут приносить плоды. Итак, дорогие служители, тогда, если и не имеем мы особенных способностей, то, несмотря на это, мы будем иметь успех. Повторяем. Если мы справились с нашей проповедью, то как истинные служители Божьи, и тогда не должны прекращать молитву. Нам придется также много молиться о всех, кто просит нашего ходатайства перед Господом. Но если даже никто и не просит наших молитв, нам все-таки всегда есть о чем молиться. Всмотримся хорошенько в наших служителей. Между ними есть больные и телесно, и духовно. Многие унывают, и малые таких, которые по обращению своем ко Христу снова впадают в прежнее состояние, отчаиваются и скорбят. Если мы истинные служители Божии, то обязаны явиться перед Его лицом и молить Его о всех душах, веренных нам. Иезекииля 22:30-31 стихи. Но не только верующие по местной церкви могут притязать на наше внимание. Весь мир также имеет право на нас. Человек, сильный в молитве, подобен стене для своего Отечества. Он ангел-хранитель и щит. Проповедник, не молящийся усердно о своем деле, не более как самонадеянный человек. Он ведет себя так, словно не имеет нужды обращаться к Богу. Какая это опасная, ни на чем не основанная гордость воображать, что наши поучения без содействия Святого Духа могут иметь силу побуждать души раскаиваться в своих грехах и обращаться к Богу. Если же мы действительно смиренны, то не решимся на единоборство с врагом душ человеческих, не получив прежде полномочия и благословения на то от Господа. Если проповедник не родив в молитве, то он таков и в остальном служении. Он не может понять своего назначения, не может определить ценность души человеческой и вполне постигнуть смысл слова «вечность». Он подобен наемнику, увлекшемуся делом проповеди, или лицемеру, любящему похвалу людскую. Иоанна 10:12-13 стихи. Он не может принадлежать к числу тех делателей, которые глубоко пашут и собирают обильную жатву. Он носит лишь имя проповедника, но на самом деле он духовно мертв. Он хромает в своем хождении, подобно расслабленному из притчи, у которого одна нога была короче другой, потому что его молитва короче его проповедей. Всем нам следует хорошенько испытать самих себя. 2 Коринфянам 13:5. Если кто-либо из нас утверждает, что он молится, сколько должно, то можно легко усомниться в его словах. Немногие из нас могут сравнить себя с благословенным служителем, о котором уже шла речь выше. Он постоянно вставал, свидетельствует его жена, около 4 часов утра и до 8 проводил время в молитве, духовном размышлении и пении псалмов, что доставляло ему великое наслаждение. Он упражнялся в этом каждый день. Иногда он на целые дни оставлял все свои дела и удалялся куда-нибудь и предавался молитвенным подвигам. Как много теряем мы из-за нашего нерадения к молитве. Как бедны мы в сравнении с тем, чем могли бы быть, если бы жили в более тесном общении с Богом. Бесполезны тут наши жалобы и оправдания. Гораздо полезнее будет твердо решиться исправиться в будущем. Мы обязаны это сделать. Тайна успеха нашей духовной деятельности, несомненно, сокрыта в молитвенной силе. Драгоценное благословение, о котором молит Господа служитель, есть нечто неописуемое и ни с чем не сравнимое. Его легче почувствовать, нежели выразить словами. Это роса Господня, это ощущение близости Господа, это помазание от святого. 1 Иоанна 2:20. Проповедник прекрасно чувствует присутствие этого помазания, да и слушатели тоже замечают, если оно у проповедника. Если проповедник напускной теплотой чувств старается возбудить хорошее настроение у своих слушателей, то он просто вводит их в заблуждение. «Показать притворное умиление, — говорит Ричард Сесиль, — недостойно проповедника». И легко может быть обнаружено, но действительно чувствовать и переживать его – лучший и легчайший путь к сердцам слушателей. Помазание есть нечто такое, чего нельзя воспроизвести самому, а между тем оно крайне необходимо и драгоценно для проповедника, если он хочет назидать слушателей и приводить их ко Христу. Эта тайна открывается нам во время наших молитвенных подвигов. В это время нисходит на нас роса Господня, и мы ощущаем небесное благоухание, оживотворяющее наше сердце. Наш дух делается необычайно восприимчивым, как цветок, открывающий солнцу свои лепестки. Уединение, которого некоторые люди совсем не могут выносить вследствие их внутренней нищеты, такое уединение для благоразумных и мудрых дороже всего. И все же, как недрагоценен дар слова, но в некотором отношении упражнение в безмолвии намного выше. Спокойное рассуждение, безмолвная молитва, не нашедшие громкого выражения восторги, вот где находятся драгоценнейшие благословения и алмазы мира. Поэтому не будем лишать наши сердца этих сокровищ. Будем постоянно находить время для уединенной молитвы. Тогда мы будем в силах совершать дела, достойные бессмертия.
Смерть витала надо мной, грозила.
Бесплодная смоковница. Руби ее. На что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год». Лука 13:7-8. Сравнение человека с деревом и дел человеческих с плодами часто встречаются на страницах Библии. И это действительно очень яркие сравнения. Как плод является продуктом жизни дерева и той целью, для которой оно существует, так послушание воли Божьей и прославление Господа должны быть целью и назначением человеческой жизни, ибо для этого человек был первоначально создан. Когда люди сажают плодовые деревья, то естественно ожидают от них обильных плодов. Для этого они ухаживают за саженцами, охраняют их и выращивают, прилагая при этом много труда. Какую великую радость получают они, когда их заботы бывают увенчаны успехом, и посаженное дерево приносит много плодов. И напротив, сколько разочарования и огорчения испытывают они, когда дерево, несмотря на все их старания, остается бесплодным. Точно так же великий Создатель ожидает добрых плодов послушания и любви от людей, которых Он окружил своим божественным попечением. Посадив дерево, садовник окапывает его, поливает, защищает от вредителей. Но несравненно большее делает для людей Господь. Сложный организм человека непрестанно требует заботы своего Создателя. И Господь бережно и терпеливо выращивает свое совершеннейшее творение, дабы оно могло прославить Творца своего. Господь не спрашивает с нас больше должного, но велит любить Его всем сердцем и всею душою. И все же виноградники Его имеются бесплодные смоковницы. Долготерпеливый Господь употребил все средства к тому, чтобы они были плодовиты, Много раз Отец Небесный предостерегал их, употребляя то строгость, то нежность. Они слышали и утешительный голос милосердия, и угрожающий голос судьи, но, несмотря ни на что, остались сухи. Господь посылал бесплодным христианам свои чудесные благословения, чтобы обратить лицо их к своему всемогуществу и милосердию. Но они употребляли эти благословения на приходящие радости и оставались бесплодными. Чтобы как-то оторвать таковых от их идолов, праведный судья посылал им огорчения, испытания, скорби и болезни. Смерть заглядывала им в глаза, но ничто не помогало. Бесплодная смоковница не только занимает плодородное место в винограднике, но и отбирает живительные соки у окружающих ее деревьев. Более того, там, где стоит бесплодная смоковница, могла бы стоять другая, покрытая плодами. На месте человека, растрачивающего благословения Господни на свои удовольствия, мог находиться другой, употребляющий их во славу Божью. На месте личности, расточающей свои таланты понапрасну, могла стоять другая, приносящая утешение страдающим и обремененным людям. Если бы нам доверили судьбу бесплодного дерева, то мы непременно незамедлительно срубили бы его. Мы порой не способны и минуты терпеть недостойного отношения к нам, а Владыка неба и земли терпит наше бесплодие в течение 20, 30, 40, 50, 60 и более лет. Какова же причина этого великого долготерпения? Почему же Господь не срубает бесплодную смоковницу? Ответ на эти вопросы дает нам Евангелие. Потому что есть ходатай за грешников. Иисус Христос ходатайствует за нас, молит о нас Отца Своего Небесного. Господи, оставь ее и на этот год. Бог милует нас потому, что Его возлюбленный Сын умер за грехи наши. Рост и плодоношение деревьев и растений имеет свое исчисление времени. Очевидно, Господин приходил к виноградарю, когда кончался год со времени последнего сбора плодов, и начинался новый. Люди, не приносящие плодов в определенные сроки, каждый раз при наступлении нового года невольно подводят итог прожитых лет. Начало нового года обращает наш взгляд на прошлое. Виноградарь на первый раз был предупрежден о бесплодности смоковницы, и, наверное, не впервые он приходил искать плодов. Но все было напрасно. Бог, который дает нам и этот плод, даровал нам раньше другие годы. Его милующая благость не является чем-то новым для нас. Его терпение мы испытываем нашим сопротивлением. Сперва прошли годы молодости, когда наш плод был бы особенно дорог нашему Спасителю. Как провели мы их? За молодыми годами последовал период зрелости. Мы устраивали свой дом, обзаводились семьей, и как утвердившееся дерево должны были бы принести драгоценный плод Господу нашему. Но принесли ли мы его на самом деле? У большинства из нас позади уже больше прошедших лет. Неужели нам придется признаться, что плоды всех наших прожитых лет съедены червями и гусеницами? Господин, оставь ее и на этот год. Эти слова напоминают некоторым из нас о годах великого милосердия Божия и наполняют сердце восторгом. Но будет ли принесен этот год к ногам Господа? Вспомним, что эти же слова для нас звучали и в другие годы, но мы остались к ним глухи. Когда же мы вставали с одра болезни, то, к сожалению, не становились более кроткими и терпеливыми, не входили в более тесное общение со Христом. Мы не принесли грозди добрых плодов, чтобы вознаградить за исцеление нашего заботливого ходатая и виноградаря Иисуса Христа. Иоанна 15, с 1 по 6 стихи. Новый год напоминает нам о множестве представленных нам возможностей быть полезными для других. Неужели и этот год будет подобен предыдущим. Каждый Новый год жизни мы должны рассматривать как великую милость Божию. Если мы оставлены и на этот год, то лишь результат милосердного ходатайства Господа для исполнения Его предначертаний. Многим еще нужно пребывание во плоти. Одним для того, чтобы помогать ближним, другим, чтобы прийти к ногам Иисуса Христа. Многие должны жить еще и этот год, чтобы их покой был более славным, и чтобы плоды, принесенные ими, могли доставить им больше блаженства в вечности. Несомненно, ради наших душ, ради умножения драгоценных камней на нашем будущем венце, мы рады остаться и на этот год. А если до этого времени мы были бесплодными смоковницами, то вознесем нашу искреннюю молитву покаяния за бесплодно проведенные годы. Кто знает, может быть, над нашим корнем уже занесен топор божественного правосудия. Готовы ли мы к тому, чтобы перед нами приподнялась завеса вечности? Пусть же вечная милость Божия, окружающая всех человеков и не произнесшая в наш адрес «струби», побудет нас принести достойный плод тому, кто своей драгоценной кровью спас нас от вечного отчуждения. Первой любви. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Откровение 2 глава, 4 и 5 стихи. Поддерживать горение семи лампад, стоящего в святилище золотого светильника, поправлять их было одной из обязанностей ветхозаветного священника. Теперь же мы видим нашего великого первосвященника, ходящего посреди семи золотых светильников. Облаченный в царское и священническое одеяние, он возжигает эти светильники, подливает священное масло в них и удаляет нагар, препятствующий яркому свету. Наш Господь внимательно следит за церквами, которыми являются эти семь золотых светильников. Никто не знает состояние церквей так, как знает это Иисус Христос. Он ежедневно заботится о них, ходит среди них и держит их служителей, как звезды, в своей деснице. Он не сводит взора с церквей, поэтому знает их труд, их терпение и грехи. Его очи, как пламень огненный, так что он видит с проницательностью, разборчивостью и точностью, недоступно никому другому. Господь наш с горечью замечает недостатки своей церкви. Однако вместе с недостатками он видит в ней и много хорошего. Послание Ефесской церкви начинается с одобрения. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных». Откровение 2.2. Не будем думать, что наш возлюбленный не видит красот своей церкви. Напротив, он наслаждается ими. Он видит их там, где мы порой не замечаем того, что достойно восхищения. Иисус Христос видит нашу жизнь, нашу ревность и нашу искренность, что так дорого в Его очах. Он видит все хорошее в нас. Когда Он испытывает наши сердца, то не оставляет без внимания наше малейшее благое желание, малейший огонек веры и любви. Он говорит: «Знаю твои дела». Но, увы, рядом с усердием и ревностью Господь замечает, что ефесяне оставили первую любовь. И это величайший недостаток. Разве это так опасно? Да, это наибольшая опасность. Ибо церковь есть невеста Христа. И для невесты оставление любви означает оставление всего. Напрасно будет говорить жена, что она послушна и усердна, если любовь к мужу исчезла из ее сердца. Она не сможет выполнять своих обязанностей, потому что лишилась основы супружеской жизни. Так и наша любовь ко Христу является самым важным венцом и сущностью нашей духовной жизни. Церковь не имеет права быть церковью, если у нее в сердце нет любви ко Христу, или если эта любовь охладела. Горе тому, кто оставил первую любовь. Господи, помилуй нас и прости нам. Да будут эти слова нашей немедленной мольбой. Исайя 33:2. Большей потери, чем потеря любви, не существует. Кто потерял любовь, потерял все. Потеряв любовь, мы теряем и силу, и мир, и радость, и святость. Но посмотрим, что нам советует наш Спаситель. Его предписание выражается тремя словами. Первое слово – «вспомни». Господь советует нам прежде всего вспомнить, какова была наша первая любовь, и сравнить с нею теперешнее состояние. Тогда нас ничто не разделяло с Господом. Он был нашей любовью, нашей радостью, нашей жизнью, а теперь иные радости пленили наше сердце. Как должно быть нам стыдно, когда мы осознаем все это. Раньше мы никогда не утомлялись ни слушанием проповедей о Христе, ни служением Ему, постоянное чтение Библии, много проповедей, много молитвенных собраний. И однако же, всего этого не было слишком много для нас. Теперь же нам кажется, что проповеди стали очень длинными, богослужения неинтересными. Свою ослабевшую жажду мы подчас пытаемся возбудить новинками. Как же все это произошло? Раньше мы были всем довольны, за все благодарили Господа. В болезни, в беде, при смерти мы продолжали любить Его. Господь вспоминает эту преданность и сожалеет о потере ее. Он говорит через Слово Свое: «Я вспоминаю о любви Твоей, когда Ты была невестою, когда последовала за Мною в пустыню, в землю незасеянную». Иеремия 2:2. «Тогда для нас ничто не было слишком тяжелым или слишком трудным. Вспомним же наши обеты, слезы, счастливые восторги тех дней, вспомним и сравним с нашим теперешним состоянием». Следующее слово предписания – «покайся». Слово, обращенное грешникам, подходит и к оставившим первую любовь Господу. Разве Иисус Христос не заслуживает нашей любви? Разве Он стал менее прекрасным, менее добрым и нежным? Псалом 44:3. Ведь Он любит нас не меньше, чем любил в начале. И без Него мы не можем иметь надежды на спасение. Нам необходимо покаяться в том огорчении, которое мы причинили Господу, оставив свою первую любовь к Нему. Христос повелевает: «Возвратись, покайся и твори прежние дела». Ведь любовь наша проявляется в делах, а дела первой любви как нельзя лучше характеризуют ее. Каждый христианин, который оставил первую любовь, должен покаяться, вернуться к делам любви, а не ограничиваться одними сожалениями о ее потере. Медленное пробуждение любви верующим почти невозможно. Любовь ко Христу очень часто является любовью с первого взгляда. Как только мы увидели Его, мы тотчас пленились им. Если мы остыли, то самое лучшее – устремить на Него взор и созерцать Его, пока не воскликнем: «Душа моя растаяла во мне», когда возлюбленный говорил со мною. Радость о Господе мгновенно возвратит на первое место в нашей душе первую любовь к Нему. Господь Иисус Христос убеждает ефесян покаяться, говоря серьезные слова предостережения: «Скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места, если не покаешься». Назначение церкви – быть светом для озарения окружающих людей. Если оставлена первая любовь, то церковь не имеет света. Светильник – символ полезности. Если в нас не стало любви, то утрачена и наша полезность. Если мы теряем первую любовь, то погружаемся в духовный мрак. И можно даже потерять и само имя христианин. Если же мы не хотим остаться без света Божия, то нам необходимо пребывать во Христе и любить Его все больше и больше. Далее Спаситель дает обетование, и оно звучит чудно. «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Откровение 2 глава 7 стих. Грех ставит между нами и древом жизни ангела с пылающим мечом. Любовь же Христова угашает пламень этого меча. И ангел зовет нас в заповедную часть Божьего рая, где мы познаем Господа, как мы познаны им, где полюбим Его так, как возлюблены им. 1 Коринфянам 13 глава. Ну и теперь наша любовь в ответ на любовь Господа создает сладчайшую музыку. Никакая радость земная не может сравниться с тем блаженством, которое мы находим, пребывая в любви Христовой. Истинное наслаждение – любить того, кто есть первый и последний. Откровение 1.17. Охлаждение любви приносит горечь и делает нас слабыми, бессильными и склонными к падению. Но истинная любовь есть предвкушение славы. Взглянем же на сияющие славные вечные высоты, куда Господь силою Духа Своего Святого ведет Своих верных, и будем пребывать в Его любви. 1 Коринфянам, 14 глава, 1 стих. Какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими? Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя, как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для этого-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Первое послание Иоанна, глава 3, с 1 по 8 стихи.